Сверхъестественное. Никогда. Глава 7. Дом Манфреда Афери, Бронкс, Нью-Йорк. 17 ноября 2006 года. Пятница. Подъезжая к дому Манфреда, Сэм услышал The Great Gig in the Sky, Pink Floyd, из дома Манфреда еще до того, как припарковал импалу. На этот раз место нашлось между двумя подъездными дорожками на другой стороне дороги. Интересно, одобрят ли соседи, выступавшие против репетиции Скотса, рев стереосистемы Дина? Войдя в дом, Сэм едва не оглох и порадовался, что пришел домой, когда Дин услышал более спокойные мелодии Pink Floyd, а не, скажем, Metallica, AC/DC или Deep Purple. Дина он увидел в мягком кресле. Откинув спинку до упора и подняв подставку для ног, правой рукой он дирижировал, а левой листал дневник отца. По полу были разбросаны пластинки, ноутбук Сэма опасно балансировал на кофейном столике, на стопке старых газет и журналов. Нахмурившись, Сэм подошел и переложил его на диван, выдернув при этом зарядку. Заметив брата, Дин поднял с пола пульт и уменьшил громкость. «Прости, Сэмми, батарея разрядилась, а единственная свободная розетка здесь». Он указал на выдернутый шнур, втянувшийся к розетке у входа в гостиную. «Ничего страшного. Нашел что-нибудь?» «Вообще-то, да». Дин потянулся вниз и нажал на коричневый рычаг сбоку кресла. Спинка выпрямилась, а подножка с громким треском опустилась. «И хорошими эти новости не назовешь». Сэму это не понравилось, и он остановил брата. «Тогда погоди, мне срочно нужен тот кофе». Дин улыбнулся и взял чашку с кофейного столика. 10 минут назад сварил свежий, угощайся». «Спасибо». Сэм вошел на кухню, достал чашку с трилистником и надписью «Поцелуй меня, я ирландец». Странно, ведь имя Манфред Афери не похоже на ирландское. И налил себе кофе. Положил сахар, но решил обойтись без молока, потому что утром она показалась ему почти прокисшим. Кроме того, этот кофе можно было пить и так. Ему никогда не особо не нравился вкус кофе, но жизнь охотника и студента заставила его ценить достоинство кофеина, не обращая внимания на вкус. Ему больше нравились девчачьи, как называл их Дин, кофейные напитки, в которых всякие добавки, взбитые сливки и прочее, маскировали вкус горячей серы. И для Сэма это было не просто удачным сравнением. Однажды он случайно попробовал горячую серу и не стремился это повторить. Когда Сэм вернулся в гостиную, Дин снял с проигрывателя пластинку Dark Side of the Moon и перевернул на другую сторону. «Так что ты нашел?» – спросил Сэм. Дин аккуратно опустил иголку на край пластинки и зазвучала песня «Money». Сэм терпеливо ждал, когда Дин перестанет с восторгом дергать головой в такт звуком кассового аппарата. Но его терпение быстро иссякло. «Если, конечно, ты не слишком занят?» «Да, прости», — ответил Дин. «Я нашел ритуал в дневнике отца, но не там, где ожидал». Он снова сел в кресло и взял потрепанный дневник в кожаном переплете, распушек, бумажек, газетных вырезок и всего-то прочего. Каждый сантиметр страниц был исписан своеобразным почерком отца. Военная аккуратность в нем словно боролась со скоростью. Буквы были четкими, зато слова клонились во все стороны и налезали друг на друга, а строчки обвивали другие заметки. Сэм считал, что этот почерк запросто сведет с ума любого графолога. Когда демон, убивший маму, появился снова, отец пропал, оставив дневник Дину, а следовательно и Сэму, чтобы те хранили его и использовали, продолжая семейное дело. Больше он им ничего не оставил. Сэм давно собирался перевести дневник в электронный вид, упорядочить записи, создать ссылки и вообще искать в нем информацию более подходящим для 21 века способом, а не листать исписанные чернилами страницы и не перебирать пожелтевшие газетные вырезки и наброски карт, расположенные по принципу «записал, когда вспомнил». К сожалению, их образ жизни делал работу над таким масштабным проектом почти невозможной, и Сэм едва приступил к задуманному. Даже если не отвлекаться, эта работа займет долгие месяцы, а сейчас в его жизни было полно поводов отвлечься. «И где же ты его нашел?» – спросил он Дина. «В самом конце». Сэм поморщился. Там отец записывал все бесполезное, неработающие ритуалы и упоминания о монстрах, которых не существует. Дин пролистал дневник. «Ты когда-нибудь слышал о психе, которого звали Персиваль Сэмюэльс?» «Не помню», – ответил Сэм, покачав головой. В конце 19-го, начале 20 века, он был медиумом и совсем спятил, даже если сравнивать его с другими психами. И насколько сильно он спятил? Сам Алистер Кроули как-то назвал его сумасшедшим, так что, полагаю, у парня совсем крыша поехала, усмехнулся Дин. Ну и что с того? Господи, Дин, в то время этих медиумов было триллион, и почти все мошенники. Да, целая армия клонов Джона Эдварда, разве что без телешоу. Они устраивали сеансы и пытались связаться с потусторонним миром, чтобы старушки, которые и так одной ногой уже стояли на том свете, могли поговорить с умершими мужьями, а дети с двоюродной тетушкой Салли узнать, правда ли, что под полом спрятан миллион баксов. Разумеется, это все обман, но если ты достаточно хорош, сможешь заработать кучу денег. Ну а при чем тут Сэмюэльс? Он был плохим медиумом и поэтому пытался придумать собственную фишку. Дин нашел в конце дневника то, что искал, и передал тетрадь Сэму. Он утверждал, что владеет заклинанием, которое действительно воскрешает мертвых. Сэм взял дневник и увидел почерк отца. Он прочитал вслух описание ритуала. Сигил должен был быть начерчен безупречно. Центральная его точка – место, где душа воскрешаемого обретет силу. Четыре внешние точки – места, где события великой важности и силы воссоздаются в четырех временных отрезках. В полнолуние, в последнюю четверть луны, в новолуние и в первую четверть луны. Когда будут совершены четыре шага, воскрешаемый вернется к жизни. Сэм поднял голову. Звучит знакомо. Да, но это фальшивка. Сэмюэльс продал ритуал куче людей, но ни у кого из них ничего не получилось, и его арестовали. В тюрьме он покончил с собой. Сэм нахмурился и спросил. А ритуал точно не работает? Дин пожал плечами. Я почти в этом уверен. Сэмюэльс утверждал, что взял его из ритуалов народа Хиндустани на Дальнем Востоке. Хиндустани — это язык, а не народ. Даже если он имел в виду индусов, то его ритуал никак не связан с индусистками. Он просто вытащил его из собственной задницы и постарался придать экзотический оттенок. Если помнишь, Британия в то время как раз колонизировала Индию, а сразу после Япония и Китай впервые вступили в полноценный контакт с Западом. Сэм усмехнулся. А я-то думал, ты спал на уроках истории. Только не в 11 классе. Дин усмехнулся, как всегда, когда говорил о женщинах. У нас тогда преподавала мисс Моделевски. Горячая штучка. Ну, конечно. Сэм прикусил губу. Подожди-ка. Он встал, вышел из дома и перебежал через дорогу, чтобы забрать из импалы карту Бронкса. Вернувшись с первыми звуками «Ас энд Зэм», он посмотрел на кофейный столик, заваленный барахлом Манфреда, покачал головой и, сдвинув в сторону пластинки, сел на деревянный пол, застеленный красным узорчатым ковром, достал из кармана карандаш и отметил на карте дом Эдгара По. Но тут же стер эту отметку и поставил другую, примерно там, где, по словам Энтони, коттедж находился раньше. «А что там через дорогу?» – спросил Дин. Сэм вкратце пересказал ему то, что узнал от Энтони. Потом отметил угол Уэп-авеню и 195-й западной улицы и отметил еще одну точку – на Камберленд-авеню между 188-й и 189-й восточными улицами. «Принесешь дневник?» – попросил он Дина. Дин выполнил его просьбу и сел рядом. И, разумеется, когда они соединили эти три точки, у них получилась часть сигила Сэмюэльса. «В яблочко!» – пробормотал Дин. «Первоначальное расположение дома Эдгара По – это место силы для его духа. И воссоздание событий великой важности и силы уже началось». «Точно, нет ничего сильнее заклинания, отнимающего жизнь», – сказал Сэм. Он закончил рисовать и выпрямился. «Что ж, если мы правы, то следующее убийство по мотивам По произойдет в понедельник, либо на углу Фордном Роуд и бульвара Мартина Лютера Кинга, либо на Уэбстер... «Авеню к югу от Бетфорд-Парк-Бульвар». Он глубоко вздохнул и продолжил. «Знать бы, кто за этим стоит!» «Вообще-то», — сказал Дин, поднимаясь и подходя к дивану и ноутбуку Сэма, «мне кажется, ты уже нашел главного подозреваемого». Он нажал пробел, чтобы исчезла заставка. Самая обычная заставка Windows, потому что Сэм знал, стоит установить что-то личное... И у Дина тут же появится новый повод, чтобы дразнить его, а он вовсе не собирался облегчать ему жизнь. И открыл сайт фанатов По, который обнаружил утром. «Ты что-то нашел?» – спросил Сэм и подсел к брату на диван. «Типа того». Дин зашел в раздел о сайте. На экране появилось описание сайта и фотография его создателя. Его звали Артур Гордон Пим. У него были огромный нос, глазки-бусинки, тонкие губы, раздвоенный подбородок и тонкие каштановые волосы. Парень сдвинулся на Эдгаре По и даже сменил имя. Пим – это персонаж одной из книг По. Мне кажется, он умер бы от счастья, если бы встретился со своим кумиром, а это далеко не самый безумный мотив для убийства, который мы видели. Глаза Сэма расширились, когда в его голове сложились два фрагмента информации. «Ого! Что, ты знаешь этого чудика?» «Нет, но...» — он покачал головой. «Я видел его сегодня». Сэм быстро пересказал финал своей поездки к дому Эдгара По и неудавшуюся попытку осмотреть дом на углу Уэб-авеню и 195-й Западной улицы. «Этот парень подъехал к тому дому», — сказал он, указывая на экран. «Все больше причин». «Дорогая, я дома!» Сэм с Дином обернулись и увидели на пороге гостиной Манфреда в запыленном джинсовом комбинезоне, свитере с длинными рукавами, кожаной куртке и рабочих ботинках. «Черт, не слушал Pink Floyd с тех пор, как Кали сил по стране. Хороший выбор, ребята!» «Спасибо», — сказал Дин. «Извините за беспорядок». «Да не парьтесь», — ответил Манфред. «Приятно, когда в доме гости, которые ценят прелести жизни». «Вы же сегодня идете на наше выступление, да?» «Ни за что его не пропустим», — сказал Дин. Сэм посмотрел на Дина, но ничего не сказал. «Отпад! То есть, круто! Пойду переоденусь», — сказал Манфред и отправился наверх. «В чем дело?» — спросил Дин, увидев выражение лица Сэма. «Если привидение всегда появляется здесь после выступлений, может, стоит остаться и посмотреть, не заявится ли оно и на этот раз?» «А если оно не появится до возвращения Манфреда домой, упустим шанс послушать живую музыку». И прежде чем Сэм успел возразить, Ди добавил. «Эй, хочешь быть домоседом? Флаг тебе в руки. А я пойду на выступление». «Нет, я тоже пойду. Это все как-то связано с выступлениями, так что стоит проверить», — подумав, ответил Сэм. А еще ему почему-то не хотелось оставаться тут одному. Дин чувствовал себя здесь как дома, но Сэму казалось, что он навязывается. Конечно, он спокойно пользовался гостевой кроватью и радовался, что не нужно возиться с фальшивыми кредитками. Особенно сейчас, когда лицо Дина засветилось во всех полицейских базах страны. Но вот вести себя тут по-хозяйски, а именно так и вел себя Дин, казалось неправильным. Он чувствовал это, хотя и не знал почему. Кроме того, если группа и правда играет рок 70-х, Дин наверняка не заметит никаких странностей, которые могли бы быть связаны с появлением привидения. Значит, надо быть там и прикрыть брата. «Мило», — сказал Дин. «Значит, мы пойдем на выступление, выследим привидение и, может, даже избавимся от него, а завтра найдем фаната По». «Это уже похоже на план», — ответил Сэм.